говорит радиостанция «Радонеж», православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «40-40» в рамках фестиваля «Артос» с 17 по 23 февраля в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты. Фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке с 17 по 23 февраля. Православный фестиваль «Артос» в Сокольниках приглашает 17 февраля в 16 часов на вечер памяти философа и богослова Виктора Николаевича Тростникова. На вечере будет показана вторая серия из нового цикла передач «Размышления о вере, о Боге, о себе», снятого в последний год жизни философа. На вечере можно будет приобрести книги Виктора Николаевича Тростникова. Вход свободный. Парк Сокольники, павильон 2. От метро Сокольники идет бесплатное маршрутное такси.
Аллилуйя, 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 глас осьмы.
Дорогие братья и сестры, 16 февраля, в тот день, когда Святая Церковь совершает память святого праведного Симеона Богоприимца и святой Анны Пророчицы, многочисленные духовные чада и почитатели памяти иеросхимонаха Самсона Сиверса почитают день его монашеского тезоименитства. В монашестве батюшка носил имя Симеон. На Николо-Архангельском кладбище, участок 33А, собирается множество почитателей памяти отца Самсона с тем, чтобы прибегнуть в этот день к его могилке и почтить память своего наставника, выдающегося старца и духовника, исповедника православной веры 20-го столетия, праведника и чудотворца наших дней. Об отце Самсоне вспоминают близко знавшие его протоиерей Валентин Асмус.
Лично общаясь с отцом Самсоном, мог хорошо почувствовать силу и значение старческого окормления на примере его духовных детей, которых я почитаю как истинных христиан и вижу, как много им дал этот замечательный старец, иеросхимонах, отец Самсон.
Нескончаемым потоком с любовью притекают многочисленные паломники к могилке отца Самсона. Сюда едут со всей России, из Соединенных Штатов Америки, из Казахстана, Грузии, Армении, Литвы, Латвии, Эстонии, Белоруссии и множество других стран мира. В настоящее время более 600 тысяч человек подписались под письмом с просьбой о канонизации отца Самсона в лике святых Русской Православной Церкви. География почитания и признания иеросхимонаха Самсона Сиверса ширится по всему миру. На его могилке, по искренней вере молящихся, происходят многочисленные случаи исцеления в болезнях, чудотворения и удивительной помощи в сложнейших житейских ситуациях.
В жизни православной церкви такое народное почитание обычно предшествует прославлению, официальному прославлению в лике святых. Вот. Может быть, недалек тот час, когда наше священноначалие совершит прославление исповедника старца иеросхимонаха Самсона.
Мы приглашаем всех желающих почтить память иеросхимонаха Самсона Сиверса 16 февраля на Николо-Архангельском кладбище, участок 33А. Проезд до станции метро Выхино, далее маршрутное такси до остановки 2-й Московский крематорий. Участок 33А можно найти по указателям на Николо-Архангельском кладбище.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную передачу в прямом эфире. Всех поздравляю с Сретением Господним. Можете позвонить к нам в студию по телефону 8-495-959-5939 и задать ваши вопросы.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Добрый вечер, отец Дмитрий.
Добрый вечер.
Батюшка, церковь избрала для 12 праздников самые значимые события церковной жизни. И вот Сретение, один из 12 праздников, почему он так значим для христианина, почему он так значим для нашего спасения?
Это событие, в котором, как в притче, можно сказать, зашифрована очень важная вещь. А именно, закончилась эпоха Ветхого Завета. Все, что лучшее было в нем, было явлено в старце Симеоне. И любовь к Писанию, которую он переводил на самый распространенный язык того времени, миссионер. И то, что он встретился с младенцем Христом, назвав его владыкой, поименовал Мессией. То есть он признал в нем Христа. И в то же время ничего из Ветхого Завета не отменено. Ни жертва, ни представление младенца Господу, ни смысл, какой должна иметь семья в воспитании своих детей. Сегодня у одного парня на исповеди спрошу: а кем ты хочешь быть? Он говорит: экономистом. То есть молодые люди, они даже, их никто никогда не учил тому, что главное быть христианином. А во-вторых, отцом. Цель-то жизни. Ну, представляешь, цель жизни – быть экономистом. Хорошо, что я на стуле сидел. Вот. А в этом событии, когда маленький ребеночек Иисус Христос буквально 40 дней назад появившийся на свет, принесенный матери по обычаю древнему. По обычаю в чем заключал? А в том, что каждый израильтянин должен знать, почему у него получился первенец и что с ним делать. Он его жизнь должен посвятить Богу. И это воспринимает на себя человек, который принес младенца в храм. И я тоже теперь обязательно, если кто вдруг выражает желание креститься, я спрашиваю, зачем? Не знаешь? Ну, извини, не буду крестить. Потому что крещение – это посвящение своих детей Богу. И в этом должно быть воспитание. Не экономистом, не гонщиком на автомобиле, не мясником, не политическим деятелем. Это наше местное земное барахло. Там чистить сапоги или там заниматься политикой. Это совершенно не важно. К вечности не имеет никакого отношения. А человек должен жить для вечности. И вот старец Симеон, указывая на младенца Иисуса, это показывает. Это просто захватывающее сердце и ум события. Поэтому, конечно, святые отцы, мудрейшие и святейшие, они не могли события пропустить.
Господь так премудр, еще будучи младенцем, встречается с Симеоном, 300-летним старцем, для того, чтобы наполнить смыслом тот завет, который люди хранили, несли до этого момента, и теперь вот его наполнить новым смыслом.
Да, с новым содержанием. Потому что в ветхие михи новое молодое вино не наливают. Потому что оно бурлит, взорвется все. А тут ни одна капля не должна пропасть.
Меня вдруг поразили слова Евангелия об Ироде, который любил слушать Иоанна Крестителя и даже что-то делал из того, о чем Иоанн говорил, а потом убил его. Как не стать таким Иродом, когда вроде и слушаешь, и даже что-то исполняешь из услышанного, а потом можешь поступить, как он?
Пить надо меньше, даже на дне рождения. А если уже в пьяном виде что-то в чем-то опростоволосился, не надо этого стесняться. А надо сказать, ой, простите, я погорячился, пьяный дурак. Тогда все было нормально. Но нет, гордость, как-то я, царь, такой маленький, паршивенький, я вот откажусь от своих слов. Я лучше человека, лучшего из людей, убью. И у нас, в нашей любимой России, такая вся, очень с такой историей, и такая великая, что просто даже сил нет. И что? А 80% убийств у нас по пьяни совершается. Представьте себе, если перестанет быть такое пьянство сумасшедшее, так сколько людей останется в живых?
То есть здесь причина именно в том, что, будучи опьяненным...
Да, пьянство – добровольное безумие. Это и греки, которые чуть не изобрели вино, они это заметили. Пили всегда разбавлено водой. А у нас наоборот, чем крепче, тем лучше крякать. Хорошо пошла. И многие все безумные совершенно ритуалы. Как может ратификат хорошо пойти, когда чисто химически чистый яд?
В подготовленный организм, наверное.
Я не знаю, чем. Нашими кинофильмами, где все пьют, и на работе, и дома, и на свадьбах. И вообще такое ощущение, что режиссеры наши не знают, что показывать. В фильмах все время едят, пьют и закусывают.
А это подтверждает реальность сюжета.
Зачем ее подтверждать?
человеку, наверное, приятно видеть это со стороны.
Нет, может быть, приятно, но те люди, которые принимают ответственные решения внутри нашего народа, они же не должны участвовать в том, чтобы народ спился с круга.
Такое ощущение, что тем, кто все это благословляет, выгодно, чтобы народ
не
спивался.
Нет, ну, есть такое понятие, мне даже оно очень нравится, политическая воля. Ну, неужели нельзя все устроить, как это нужно?
Однажды у нас объявили сухой закон и даже начали вырубать.
А потом отменили. Вырубать-то ничего не надо. Я совершенно не против того, чтобы люди пили прекрасное наше крымское и краснодарское вино. Это прекрасные напитки. Если пить с водой, так вообще это будет замечательно. И Евхаристию совершать мы вот на своем крымском совершаем. Чего там плохого нет? Но водка, это же не напиток.
Это большой доход в казну.
Нет, ну, казна не должна пополняться за счет убийства населения. Тогда давайте в каждом городе публичный дом, в каждом городе казино, и в казну будет прибавляться. И вся мафия, она будет этим жить с удовольствием. И уже все тогда страну потеряем, потому что они будут властвовать и над правоохранительными органами, и над чем угодно. Если разрушить окончательно нравственность народа, то страну уже никогда не поднимешь. Так и будут убийства на пьяной почве совершаться, дети не будут воспитаны и так далее. Вот показывают сейчас сериал «Морские дьяволы». Да эти все ребята такие и красивые, и с языком подвешенным, и всем пьют. Ну, какая бравость! Ну, не знаю, может, у меня вкус такой специфический. Но мне, например, противно это смотреть. Мне это не наливают.
Когда дети в 12 лет начинают курить, это же вот эта вот бравада перед сверстниками. Хочется себе
конечно.
Показать, что я уже не маленький.
Ты, может, и не маленький, но все-таки дурак. Потому что для тех, кто умеет читать, написано, курение вредит. Если все куришь, значит, ты идиот полный.
Но в той среде, в которой он это делает, его же молодец.
Так вот, вот эта среда кошмарная.
Но маленькому человечку главное – одобрение вот этой среды.
Главное для него – ремень. Закурил – получил. Ко мне обращалось очень много взрослых мужчин, которых я не курю, потому что у меня отец выдрал за курево. Все. Замечательно.
Один раз воспитательный такой.
Ну да, процесс. Все. Ну, а дальше должна быть беседа, конечно. Что-то, знаешь, можно это удовольствие продлить на всю твою жизнь до 21 года. Закурил? Ой, параллель. Или просто поверь, не кури. Ты же пока еще не втянулся. Первый раз тебя поймали. Ну, давай, береги филейные части.
Как преодолеть любовь к греху чревоугодия? Прошу Бога об исцелении, стараюсь воздерживаться, но понимаю, что поражение души очень глубокое. Иногда около часа могу искать рецепты, изучая состав продуктов, хожу в продуктовый магазин, словно в музей. Что бы вы мне посоветовали, отец Дмитрий?
Не ходить в такие музеи. Вот сейчас Великий пост. Очень хорошо попуражняться. С помощью гречневой кашки.
взять себя и посадить на такую диету.
И не есть, пока не проголодаешься. Проголодался, кашки поел.
Чувство голода, оно начинает уже на третий день преследовать.
Ну, и кашки. Поел, не голодаешь.
Люди умудряются из постной пищи сделать такие блюда?
Нет, ну какая задача? Тогда пост перестает быть постом. Ведь у объедения есть две стороны. Чревоугодие и чревобесие. Чревоугодие ем много, а чревобесие повкуснее. Хрен редьки не слаще.
Сразу от всего трудно.
Ну, конечно, трудно. А кто сказал, что будет легко? Но когда человек достигнет, он почувствует, что это иго мое благо и бремя мое легко. Конечно, человек, развращенный едой, ему все это трудно. Утешается то креветочками, то манго, то еще что-нибудь такое.
Я встречал человека, который попытался на гречке прожить Великий пост. Нет, не дотянул, не смог.
Ну ничего, будет еще следующий Великий пост.
Все-таки здесь нужен некий навык в этих
упражнениях. Ну во всем навык нужен.
Что делать, если в семье при воспитании детей сложились противоположные векторы? Один – мама, бабушка, дедушка, где на первом месте православное духовное направление. Второй – папа. По принципу «ешь, пей, развлекайся».
Ну, за такого замуж вышло. Была ситуация, которая называется «уж замуж не втерпешь». Ну, а потом хлебай драным лаптем всю эту жизнь.
То есть человек совершил ошибку, которая неизбежно приводит вот к этим ситуациям.
Ну, разумеется. Прежде чем замуж выходить, надо смотреть, что за семья, что за он сам, какие у него склонности. Хочет он быть экономистом или отцом семейства?
В молодости эти вопросы даже в голове не возникают.
Никогда не выходить замуж за человека, у которого ничего в голове не возникает. Это совершенно мертвый номер. Там действительно будут развлечения в этой голове.
Как правило, говорят, заботливый, там, любит, хороший. Вот это вот очень важный аргумент, хороший.
Ну так хороший тогда, вот и кушай драным лаптем эту хорошесть. Всю оставшуюся жизнь. Пока он не запьет.
То есть в этой ситуации, уже сложившейся, какой-то выход предложить невозможно?
Ну, я же не знаю этих людей. Ведь можно выход предлагать только, когда ты их знаешь.
То есть это должен быть такой персонализированный совет?
Обязательно. Все, что касается души человека, для этого требуется знакомство с этой душой.
Да, некоторые люди способны на некоторый решительный шаг, а кто-то совершенно. Я, говорит, не могу.
О!
Когда говоришь, знаешь что, с таким даже дня не живи, гони, жалко. А двух детей не жалко, которых он уничтожает? Ну, не знаю. Вот и человек не знает.
Ну, а наше какое дело?
Наше дело дать ответ?
Вопрос. Ну, вот, мы дали, а что теперь?
Батюшка, каковы признаки ложного смирения? Если можно, приведите пример, пожалуйста.
Ложное смирение – это смирение показное.
То есть, когда человек именно...
Ну, хочет выглядеть смиренно. Где-то прочел, что православный человек, он должен быть смирен. И начинает это изображать. Ручки в брючки, ножки в травку. И такой весь... Тю-тю-тю-тю-тю.
Ну вот, плюс к этому человек начинает себя сдерживать.
Ну, если сдерживать, то воздержание – это хороший добродетель. Если это превратится в постоянное, ничем не изменяемое упражнение, может перейти в терпение, из которого в дальнейшем вырастет смиренно-мудрее.
Долго терпение, значит.
Да, конечно. Вот. А потом, если есть уже смиренно мудрее, человек будет согласно его творить свое бытие, придет и к смирению.
Но это опять же, если человек такую цель ставит перед собой.
Ну, если не ставит, тогда и он, пусть и не ставит цель спасения или достижения Бога. Потому что Господь же сам смирен. Если ты не смирен, о каком общении с Богом в Царстве Небесном может идти речь? Никакой речи быть не может.
В реальных ситуациях человек сталкивается с несправедливостью, с ложью, с обманом.
Так ну и что? Говорит... Мы же молимся, яко на небеси и на земле. Почему мы так молимся? То есть на земле какая справедливость? Ко мне сегодня пришла одна женщина. Ее мужа оклеветали. Он сидит сейчас в ШИЗО. Она говорила со следователем, а он ей объясняет, дурочки. Ну ты пойми, если мы признаем, что его оклеветали, и меня, и всех остальных, кто с ним работал, нужно посадить. Раз мы неверно его обвинили. Поэтому сидеть либо 8 человек, а у нас у всех 7, либо он один невинный. Здрасте, приехали. Она говорит, что делать? Я говорю, тут только молиться, а что тут сделаешь? Их целая орава. Специалистов, юристов, следователей. И все, главное, понимают, о чем речь.
Признают то, что это сфабриковано.
Да. И обвиняют его в мошенничестве. Но они сами все, вся линеечка, они мошенники. Они черные выдают за белое свою деятельность, а белое его невинность за черное.
То есть такое им было дано задание?
Ничего про это не знаю. Слово «задание» не звучало. Она пришла в церковь. Ну а куда еще идти с этим? В портком, что ли? Его давно нет. Даже портки исчезли. Жаловаться бесполезно. Писал все от президента там до нижнего звена прокуратуры. Все возвращается к следователю.
Все зациклено так вот.
Ну так система, которая действует еще со времен Лаврентия Павловича, но я думаю, не он это принял. Был бы человек, статья найдется. Что-нибудь изменилось? Нет.
Правовое государство.
Это я слышал. Мне очень нравятся эти все слова, все очень симпатично. И вот результат. Женщина. Многодетная мать. Сажают кормильца. Вниз в глазах, понятное дело, слезы стоят. А эти люди, которые сажают невинного, они спят спокойно. Они жалование получают. Я не знаю, какое. Не думаю, что очень большое.
Да, вот человек поставлен перед выбором признать неправоту системы, и оказаться под следствием этой системы.
Нет, но он же не против системы выступал. Просто...
Нет, я просто следователь.
Оговор. Оговорили. А он еще упирается. Чем их очень раздражает.
А, то есть ты признай и...
Но это они тебе наобещают.
Существует ли угроза для существования человека в связи с активной разработкой компьютерных систем искусственного интеллекта? Как вы думаете?
Не думаю. Это совершенно не в моей компетенции.
Скорее человек человека изничтожит, чем искусственный интеллект доберется до каких-то...
Ну, тебе виднее, ты все-таки физику помнишь. А я на физмате учился всего лишь один семестр.
Ну, то, что люди придумали себе в помощь такую, поставить компьютер. Но то, что люди делают друг с другом, это, конечно, несравнимо ни с какими катаклизмами, ни природными, ни там техногенными.
Нет, но те люди, которые будут информационными системами этими могущественными обладать, но те будут владеть миром. Потому что, ну, я свой народ знаю, очень люблю, несмотря на все его прегрешения. Но я знаю, что большинство моих сограждан, они двух слов связать не могут. Не то, что там три цифры. Поэтому они будут в железных рукавицах находиться у цифровых технологий. Абсолютно железных. Каждая фаланга мизинчика.
Но оно и сейчас уже почти...
Нет, сейчас это только заря. А уж когда это солнышко цифровое встанет, как теперь модно говорить, мало не покажется, покажется нормально.
А, наверное, люди будут к этому готовы и даже с радостью примут.
Ну, это зависит от пропаганды. Люди же смотрят все сериалы. Но это же суррогат. Кино, сценарии, актерской игры. Замечательный сериал «След». Все происходит вообще в одной комнате. Поставил занавески, и вот только бровями шевелят, грузят друг друга, и 2-3 плана показывают на сериал каких-то городских.
Но дешево зато.
Не то все... Что дешево, хорошо. Даже есть такое выражение. Самоварное золото. Начистил рукавом, блестит как золото.
В том-то и дело, что этим людям хорошо.
Там так не... хорошо, тогда надо на героин переходить.
Нет, это дорого. Героин дорого. А телевизор
это... А зато дешево. Быстро. 5 лет и гроб.
Но в гроб никто не торопится.
Ну почему? Очень даже много кто торопится.
Ну, так вот, чтоб прям человек мечтал.
А выхода нет. Либо они, либо мы.
Но те люди, которым не безразлично будущее страны и народа, они, конечно, пытаются что-то говорить.
Ну, от разговоров мало что происходит.
Но их никуда не пускают к реальным каким-то рычагам.
Моя задача очень такая простая. И как человека, как гражданина, как священника. У меня все просто. Поэтому я живу весело и счастливо.
Вы знаете, зачем вы живете?
Ну, конечно.
Вы знаете путь.
И путь знаю, и огромное количество соратников. Меня окружают прекрасные люди. Как в раю. Что в семье, что в храме. Что еще надо?
А вот нам люди пишут, которые не в раю, батюшка, а почти что в аду.
Ну так и пусть семья... в церковь приходит. У нас места еще полно.
Люди пытаются решить без Бога свои проблемы.
Ну пусть пытаются. Некоторые пытаются ездить в автомобиле, в котором не залит бензин. Ну, на здоровье, крути педали.
Вот такой вопрос. Где себя похоронить? Где родился, где жил или где хотел жить?
Я вот сегодня по Москве поездил, ни одного покойника не встретил. Чтоб лежал на асфальте или на дорожке, сделанной из плитки. Поэтому, я думаю, из гигиенических соображений куда-нибудь похоронить.
Человек хочет об этом заранее позаботиться.
Это, как мне кажется, это несерьезная забота. Это забота родственников.
Ну, к человеку, у которого нет даже понятия о Царстве Небесном, для него все есть на земле. Поэтому, где я живу, я сам выбираю. И где я буду потом почивать, тоже хочу выбрать.
Ну, хочет, пожалуйста, я же этому не мешаю. Но для меня это несерьезно. Такая задача несерьезная.
Ну, это задача только для тех, кто вот...
Нил Сорский говорил, да вы бросьте меня псам. А его с честью похоронили. Монашеским чином отпели. Вот человек одно хотел, а ученики сделали другое. Не получается.
Как ни загадывай, все равно будет.
Как Богу угодно.
Как Богу угодно. Согласна с тем, что бабушки и дедушки не должны вмешиваться в дело воспитания внуков. Но как быть?
Вмешиваться нет. Но они могут, если они согласны с родителями ребенка в воспитании, то они могут быть хорошими помощниками. И вот, например, своей маме, ну, с которым мы много даже спорили о воспитании дочки. Со многом согласна, она профессиональный педагог. Мы с ней беседовали, и ее влияние на дочку было благотворное. В целом. Ошибки были, но и у меня были.
Ну, вот она услышала, захотела услышать, услышала, и ей это было в помощь.
Ну, как не услышать, у меня очень громкий голос.
Ну, тут голос порой не в помощь. Но напрочь не хотят очевидных вещей слышать. И вот у бабушки, видя...
Ну, с такими надо разводиться. Вот я знаю, у меня есть друг, а его мама первую часть своей жизни была вообще так атеистически настроена. И он ей, этот мой друг, сказал, если одно слово против Бога от тебя услышим, ты больше никогда внуков не увидишь. И вечером она всегда спрашивала, вы помолились на ночь? То есть ради любимых внуков она стала выполнять те правила, которые были у родителей, а потом и сама воцерковилась, умерла православной христианкой. Покой Господи душу. Я это тоже очень любил. У нас с ним были прям какие-то отношения, прям больше, чем родственные. Прям я вот чувствовал, как она меня любит, как я ее. Я с ней всегда с удовольствием разговаривал. Так сама эта женщина, хоть и советская была, но очень хорошая. Ну, все внушили, что там человек от обезьянки произошел. И вот она как-то в этой парадигме жила. А потом увидела, когда он верующий человек, супруга его потом тоже покрестилась. И все время собирается народ такой счастливый, веселый, любящий искусство. И она как-то прониклась. Ей стало интересно, стала в храм ходить. И действительно, говорит, ну, живем как в раю. Не богато, но... Очень зато замечательно.
Человек оказался внутри православной семьи. И она его, конечно, подвигла к этому преображению.
Да, да. И не только семья, а все ее окружение. Они такие были люди хлебосольные. И как-то у них всегда народ был. И жили, так сказать, недалеко, в общем, от центральных станций метро. Я уж не буду говорить, где. Но если она слышит, он узнает, о ком я говорю.
Васька, ну а здесь ситуация иная. Бабушка, которая радеет о храме, о церкви, о Боге, оказалась в семье, которая совершенно противоположно настроена.
Все равно бесполезно. Если она будет воевать, это хуже, потому что вражда родственников очень тяжело на детях отражается.
То есть лучше отпустить ту ситуацию, которую она наблюдает?
Конечно, и молиться Богу. Тогда они увидят, что от бабушки ничего плохого не происходит.
То есть то доброжелательство, которое...
Мои родители были люди невоцерковленные, хотя верующие, но абсолютно, так сказать, насмерть. И время от времени они отправляли нас, братьев, к дедушке. А дедушка был верующий, конечно, человек, но говорил, в церковь ходить сейчас нельзя, там интерпоп. Это после того, как влилась огромная плеяда бывших обновленцев, которые заменили собой расстрелянных священников, изгинувших в лагере. Вот, а бабушка была очень набожная, и она меня водила на Сокол причащать. Вот, я это помню, я был дошкольник еще. А потом я видел, как она вечерние молитвы на ночь читала. И сестра ее, тетя Маня, тоже на кроватке сидит и читает вечерние молитвы. Утренние я не читал, потому что они раньше меня вставали. Вот и вот пока мы там были, я очень много увидел. И на меня это большое значение, большое такое
влияние.
Влияние, вот, да, правильно подсказал. Оказало. С детства, абсолютно без всяких навязчивых вещи. Ну, а потом у деда же я тоже Евангелие нашел. Ему какой-то американский профессор прислал такое нью-йоркское издание. Новый Завет, такой черненький. Я в 14 лет прочел. И думаю, надо, все, что я искал, вот я и нашел. И уже 17 лет стал регулярно в храм ходить. Бабушка в то время давно умерла, дедушка недавно умер. Но вот то, что от них пришло, такая церковность. Потому что у бабушки отец священник, у дедушки отец вообще священномученик. Вот, и выросли в церкви. Дедушка вообще в церковном доме родился. Дом и сейчас существует. Вот, так что все очень, я бы сказал, небогатые же эпизодами жизни. Хотя никто и не воевать не собирался. У матери икона была.
Ну, каждый человек очень хотел бы увидеть какие-то плоды своих там увещеваний или трудов еще при жизни.
Ну, разумеется, а что в этом плохого?
И поэтому ну, давит, хочется скорее.
Нет, надо со смирением.
Как?
Давить надо клопов, а не людей. Многие вот старцы, с которыми мне удавалось в жизни встретиться, говорили, когда спрашивали, вот, батюшка, как мне поститься, я вот уже старенький. Вот людей не ешь.
Оказывается, это сложнее всего.
Ну да, потому что больше всего от нас страдают же люди. А христианство направлено на то, чтобы нас переориентировать на 180 градусов. И вот эта переориентировка с того, чтобы пожирать ближнего, его возлюбить, да еще как самого себя, это называется покаяние.
К сожалению, не каждому это удается.
Так нет, я все время с этим сталкиваюсь, что люди вообще не понимают, Что такое покаяние? А покаяние, значит, не есть людей, а их любить.
Ну, вспылил, раздражился. Ну, я вообще, вот я каюсь в этом. Я прощения уже попросил. Но, к сожалению, не раздражаться не могу.
Ну, не можешь, не надо. Раздражение – это первая стадия гнева. Гнев – смертный грех. Поэтому, если ты не перестанешь гневаться, гнев сожрет твою душу. А что тогда пойдет на суд Божий? Обглоданная тобой душа? Ну и пожалуйста. Но это, как американцы говорят, это твой выбор.
Да нет, я его не выбирал.
Ну как не выбирал, если раздражение-то, оно в тебе сидит?
Я ж в храм хожу, вот исповедуюсь, вот Богу молюсь.
И коты заходят в храм. Ты видал?
Да.
О.
Еще птицы залетают.
О. Так а что, кот теперь в Царство Небесное, что ли, войдет? Котам не место.
У него нет бессмертной души.
О. А человек пока живет на земле, у него она есть. И в его силах, власти, в его вере зависит. Он ее окончательно изуродует. Либо, наоборот, покаяться и опомниться. Можно до последнего часа, вот как разбойник.
Как бы развивалась человеческая история, если бы Адам и Ева не вкусили запретный плод?
А как бы развивалась человеческая история, если бы американский президент послушался бы Черчилля и с помощью бомб атомных взорвали 27 русских городов? Москва, Петербург, Екатеринбург, там Омск, Томск, Краснодар, все. Хиросима и Нагасаки. И в каждом миллионника по миллиону, а в городах поменьше, по полмиллиона. Как бы развелось?
Этого мы не знаем. И знать не можем.
Да и не хотим. Не стал американский президент. Правда, вскоре умер. Вот. Это затевать. Хотя и в то время Америка сознавала Россию как врага.
Ну, Россия у многих и была, и есть кость в горле.
И будет всегда.
Имею ли я право просить у Бога дать волю ко спасению одной своей подруги, которая с сочувствием относится к церкви и к Богу, но не делает никакие шаги в этом направлении, только утопает в проблемах сегодняшнего дня. Нет ли в моей просьбе дерзости, посягательства на ее волю?
Дерзость может быть только вот в интонации. Если нами движет любовь к ней, то ничего в этом плохого нет. Можно просить самых несбыточных вещей.
И Господь милостивно выслушает.
Может услышать эту просьбу, если она будет неотступна.
Пасек, вот следующий вопрос как раз по этой теме. Скажите, пожалуйста, зачем во время молитвы мы повторяем одну и ту же просьбу много раз? Разве Господь с первого раза не слышит?
Господь слышит даже то, что мы никогда еще не произносили. Но для него, как отца, дорого само общение.
Но вот неустанная просьба в одном и том же.
Дело в том, что человек зачастую по своему темному невежеству, он воспринимает Бога как человека из соседнего подъезда.
Да, если я человеку говорю одно и то же, это его раздражает.
Раздражает. А Бог – это не человек. хотя Христос, вторая ипостась Святой Троицы, пребывает одесную Отца, пребывает и вечно, и в человеческом теле преображенном. То есть для Бога, который соединился, вычеловечился с человеческой плотью, то для него человек – это совсем не чуждое существо. Он очень хорошо и чувствует, и понимает, и любит, и жизнь свою отдал человеческую ради этой любви. Но человек такой вот, к сожалению, все судит по себе, даже Бога на себя примеряет. Потому что Бога-то никогда не видел и не чувствовал, ответов не слышал. Потому что Бог отвечает каждому.
Ну, человек он...
А человек, я знаю, он как упрямый ребенок. Ему уж давно дали, а он говорит, дай.
Не в ту руку вложили, не с той стороны подошли.
Ну, вот еще претензии.
Ну, вот так во всем.
Ну, я знаю, но в этом большая неправда человека, который должен все упование возложить на Бога.
Господи, вразуми моего ребенка, чтоб он меня слушался. То есть человек Богу дает задание. Не просит, а дает задание. Сделай вот именно так, как я говорю, как мне надо, чтобы именно меня, именно в том, что я говорю. Потому что это есть истина. И вот человек пребывает в таком вот устроении.
Ну что ж, я очень этому сочувствую. Но Бог-то знает, да если сейчас это исполнить, он своей нелепой и смешной гордыней, он может только укрепиться. А для Бога-то надо ему в сердце благодать послать, которая очистит его от всякие скверны и спасет его душу. А если выполнять его задание, он будет только распухать от собственной гордыни.
Господь говорит, отвергни себя. Ну, человек дает задание Богу.
И еще возьми крест свой и следуй за мной. Ну, люди читают, не понимают, но я-то при чем тут? Я стараюсь как могу, вот время-то уже скоро 10, а я тут сижу хрипатым голосом по той причине, что у нас вчера вечером служба, потом утром служба, потом вечером служба. А тут еще 600 человек подойдет, благословите.
Мой родственник болен неизлечимым заболеванием. Подскажите, пожалуйста, какую молитвенную и иную религиозную помощь могу оказать ему и какую литературу посоветуете?
Чин елея освящения. Очень советую. Хорошая литература. Позвать священника и вместе с ним совершить на болящем это великое таинство.
Часто человек пребывает из-за болезни в тяжком унынии.
Ну, этот не пребывает в тяжком унынии. Не беспокойся.
Но он хочет помочь, но вот...
Помочь может только Господь Бог. А мы можем только помочь человеку. Вот я сказал о человеке-священнике, которому дана благодать на совершение таинств. Мы можем поучаствовать, вот канон почитать, стихиры попеть.
Вот опять же, если человек понимает, что это за таинство.
Не понимает, открываешь интернет, таинство, елей, священие, все прочитываешь, и ты уже все понимаешь. Но если ты не кретин, если ты кретин, ты иди в воскресную школу для взрослых и спроси у педагога, что такое елей священия. Он любому кретину это объяснит.
Человеку важно, чтобы что-то сделали.
Вот, не что-то, а великое таинство.
А вникнуть в суть того, что делается, ну, редко бывает желание.
Ну, но нет суда, нет, отец Александр.
Но просят.
Вот я говорит, хочу доехать до аэропорта, но нет желания садиться в такси. Ну, встань на 8 часов раньше и бегом. Ну, в крайнем случае, на экспрессе поезде поезжай. Хочешь с Павелецкой, хочешь с Белорусской, в зависимости от того, в какой тебе нужно аэропорт. Домодедово или Шереметьево.
Старец Симеон Духом Святым был приведен в церковь, чтобы встретиться с Богом.
Да.
Он этой встречи 300 лет ждал.
Да.
Мечтал о ней.
Да.
Просил. И Бог ему эту встречу даровал. А современный человек, он этой встречи не жаждет.
Ну, ничего не получит.
Он хочет решения каких-то своих проблем. Но,
но Бог, он не устраивает нам целиком, как вот, ну, вот в зале Чайковского репетиция какого-то оркестра. Чтобы все было как по нотам. Жизнь многообразна, все события, которые случаются, они нам тоже нужны, поэтому нужно и поболеть, нужно пережить и потери близких людей, нужно пережить и потери или предательство тобой любимых людей. Нужно все, где у тебя была какая-то немощь, ну вот ты много работала, молодец. Ты деток упустила, выросла хамье, вот поешь рваным лаптем общение с этим хамьем, потому что ты же хотела быть экономистом, вот и экономь чужие деньги, а за это время дети в школе такому научатся, что хоть святых выноси. Но это ты все сама, да еще твой милый супруг, которого ты сама выбрала. Потому что он очень хороший человек. Может быть, человек хороший, но как папа никто. Но надо завершать.
Да, батюшка, нам уже пока.
С праздником, дорогие наши слушатели и зрители. Всего вам доброго.
С праздником вас. Всего доброго. Батюшка, спасибо.
Рад стараться.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ номер ФС-77-49-684 выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –